слушаете Радио Теос.
Радио
Теос. Ничего особенного. Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня пятница, 3 февраля, 11 часов утра. В эфире программа «Ничего особенного». Это программа о родителях и для родителей особенных детей. А сегодня в программе мы будем... У нас сегодня программа «Перевертыш», сразу вам говорю. То есть обычно мы говорим о чувствах родителей, которые воспитывают детей с особенностями развития. И мы говорили с точки зрения специалистов, мы говорили с точки зрения педагогов, родителей. А сегодня мы будем говорить о проблемах... детей уже, взрослых детей, которые опекают или помогают родителям с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, и вот дохаживают, может быть, своих родителей с, в общем, с тяжелыми болезнями, да? Как это вообще? Возможно ли выстроить свои границы? Нужны ли эти границы? И как помогать? Есть ли границы для помощи? Вот об этом мы сегодня и будем говорить в нашей передаче. И сегодня в студии на Радио Теос ведущий передачи Игорь Попов, у меня в гостях психологи Сергей Алхутов и Валентина Монахова. Здравствуйте, Сергей и Валентина.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Немножко представлю своих гостей. Сергей и Валентина – практикующие психологи и руководители авторской студии психологического консультирования «Каштаны», в которой применяется психологическое консультирование и техники телесно-ориентированной терапии. Подмывает меня, так и подмывает меня спросить, при чем здесь каштаны-то? Почему каштаны?
Так вышло. У нас за окном растут каштаны, которые, в общем-то, закрывают солнце. Вот. В студии, скажем так, такой приятный сумрак. Вот. Ну, вот взяли... Название принадлежит Валентине, она посмотрела за окно и говорит, пусть в студии будут каштаны.
Прекрасное название. Не могу не восхититься, прям хочется прийти и посидеть просто в тени каштанов. Я напоминаю, что нашим гостям можно задавать вопросы, и можно это сделать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, можно сделать, задать вопрос через Viber и WhatsApp, телефон плюс 7 977 850 09 96, а также вы можете использовать, можно задавать вопрос через сайт и через наше мобильное приложение. Это можно сделать прямо на сайте teos.fm. Участвуйте, задавайте свои вопросы, тема актуальная, я бы сказал, даже дискуссионная, потому что. А вот почему, я объясню чуть позже. Да? Ну что ж, друзья, мои дорогие, расскажите о своей студии психологического консультирования, почему именно студия? Я вот, кстати, я понимаю, там студия художников или там поэтическая студия. Что такое психологическая студия? Сергей, Валентина.
А что такое, например, там радиостудия? Вот мы же сейчас в студии находимся, да? Почему это студия?
Потому что это помещение, где стоят микрофоны, где мы там вещаем практически в космос.
Ну, в общем, мы с Валентиной, когда морально готовились к передаче, мы примерно так же себе и представили, что вот есть как бы некоторое количество стен, но передо мной, там, и перед тобой, Игорь, да, и перед Валентиной есть некоторый портал, через который... В общем-то, ну, это место, в котором стенки нет, это место открытое. Вот. И любая студия, по сути, это отмена каких-то границ, это, в общем-то, практики, которые смешиваются по-новому, так как хотят авторы студии. И вот такое вот смешение, такое открытие определенной границы дает новый результат. Да, как бы самое известное, это вот эта новомодная штука кухни-студии, когда сносит стенку между кухней и комнатой. Mm-hmm.
Да, это же, по сути, тоже самое смысл. А что, у вас так, да?
У вас кухня-студия? У нас кухня отдельно, студия отдельно.
Ну, правильно. Я считаю, что кушать надо все-таки отдельно.
Да.
Хорошо. А что же тогда техники телесно-ориентированной терапии, Валентина?
Ну что ж, есть классические техники, которым уже больше полувека. Например, метод Райха. Есть авторские. Мои скорее авторские. Ну, а суть я вам объясню довольно просто на известном высказывании. ученики обступили своего учителя и просят его признать, что скажите, учитель, у нас существует душа, у нас есть душа, пожалуйста, подтвердите это. На что он отвечает: мне, дорогие мои, у нас есть тело. Вот, понимаете, какой поворот? Вот.
То есть души у человека не существует, да?
Нет.
То есть человек – это и есть душа.
Человек – это душа, а тело – это нечто внешнее по отношению к душе. Это ответ на наше содержание, ответ на наши чувства, ответ на наши задачи, ответ, естественно, на наш образ жизни. Вот. Изменится содержание сознания, изменится и тело. Единственное отличие – все изменения в теле, естественно, гораздо медленнее. И мы работаем очень простыми, но ежедневными упражнениями, которые составляем индивидуально. И вот путем таких медленных, неторопливых изменений можно достичь очень многого.
Теперь это понятно, почему студия-то. Вот, все объяснили фактически в этом. Да? Но мы много говорили о том в нашей передаче, как помочь и как прожить чувства родителям детей с особенностями развития, я уже говорил. Но вот сегодня решили сделать передачу о другой проблеме и попробовать посмотреть на проблему взрослых детей, которые ухаживают за недееспособными родителями, инвалидами, родителями с ограниченными возможностями здоровья, страшные аббревиатуры, которые в ходу у нас в государстве, УВЗ и так далее. Да? Скажите, вот с какими проблемами приходится сталкиваться людям в такой ситуации?
Ну что ж, я начну, предельно обще скажу, что при подготовке к эфиру мы, конечно, отобрали наиболее важные опорные вопросы, и их мы обсудим, но вопросов, конечно, больше. Все сталкиваются с самым главным вопросом, где найти силы, где найти опоры, в чем найти опоры, как поддержать основной ресурс в этой ситуации, это, конечно, терпение. Запасы терпения нужны гигантские. Ну, а о конкретных вопросах мы поговорим на нашем эфире.
Ну, я бы добавил еще две. Это не одна проблема, это две разных проблемы. Это проблема любви и проблема понимания. Как бы, если вдуматься, можно любить, не понимая, можно понимать, но не любить, да. Человеку может действительно очень сильно не хватать понимания своих родителей. Вообще, родителей понять сложно. Вы родились, они уже были. Они вам давали все, они были для вас всемогущими. Вот. Вы выросли, но вот эти вот родительские фигуры, которые вас кормили, поили, обеспечивали, прикрывали, они, по сути, остались теми же. И понять родителей как человека – это очень важная задача, которую надо решить в подростковом юношеском возрасте. Отделиться, взбунтоваться, в общем-то, отойти в сторону и оттуда, со стороны, уже начать смотреть, а что за человек твой родитель, а как с ним наладить простые человеческие отношения. Вот. И отдельно проблему любви, которая не обязательно предполагает понимание. Любовь – это состояние внутри тебя, насколько ты способен любить его такого, который, может быть, до этого был для тебя просто источником еды финансово. Да? Ты к нему приходил раз в месяц: пап, дай денег, да, а тут любить надо. Это же может оказаться очень необычным требованием. А без любви принять, в общем-то, своего стареющего родителя очень тяжело.
Ну, здесь я согласен, здесь, понимаешь, мы все равно, я понимаю, что мы упрощаем, да, как говорят физики, всегда вы, люди, все упрощаете, да?
Прекрасно.
Да-да-да, потому что, на самом деле, конечно же, мы проходим разные, отец для меня бог и кумир, да, то есть высшая сила, да, я его воспринимаю как некий идеал, да, или там отец и мама, да, в зависимости, и отец и мама играют таких роли, направляющие высшие силы, примеры, идеал, как угодно, да, и здесь он и духовный идеал, и нравственный идеал часто, да, и когда он, там происходит разочарование, ты считаешь, что бунт – это естественно, то есть, скажем, комплекс блудного сына – это естественное положение дел, то есть это должен прожить каждый человек?
В нашей культуре – да. Вот, скажем так, в современной западной культуре. Я допускаю, что в разных культурах это может быть по-разному, но, в общем-то, вопрос в том, кем является отец. Понятно, что мы сейчас живем в таких очень, как называется, господи, В общем, семья стала маленькая. Угу. Вот. Семья не подразумевает, что сверху находится большак, рядом с ним большуха, под ними просто взрослые, под ними там какая-то поросль, которую никто не считает подмастерье, грубо говоря. Вот. И, в общем-то, сейчас для того, чтобы создать свою семью, надо уйти из семьи родителей. Вот. И не обязательно становиться, там, вырастать до большака. Вот. А были же разные времена даже в истории Европы. Там, скажем, были вот эти вот варварские времена, когда для того, чтобы стать королем, надо было убить предыдущего короля. Поэтому отношения между родителями и вырастающими, причем я сейчас говорю только как мужчина, да, угу. Вот именно по мужской линии, что там у женщин творится, это темный лес. Это вот лучше у Валентины спрашивать. В любом случае, отношения между детьми и родителями – это штука очень динамичная, меняющаяся от эпохи к эпохе, но сейчас, когда семья, блин, вот вспомнил слово парцелярное, может быть, ошибся со словом, сейчас выдумал, это обязательно должно быть. Если сразу это не будет, это
переводи свои варварские наречия для нас, грешных, ходящих по земле.
Семья маленькая, семья основана на паре, а не на иерархии. Вот. Сейчас, ну, бунт это я, конечно, утрировал, но дети обязательно должны сепарироваться.
Угу. Дети, сепарироваться, то есть да, вступать дети должны в конфронтацию, да, вступать в какие-то споры, в конфликтные раз, ситуации. Да. Да.
Как раз непройденная сепарация будет очень мешать в проблеме, которую мы обсуждаем, она может осложнять.
То есть ситуацию, она внутри накапливается, конечно, не проживается, не проговаривается, и поэтому это может приносить проблемы в взаимоотношениях,
ну,
да?
Ну да, но опять же, если встать на позицию родителя, грубо говоря, там, ты постарел, да, ты устал от жизни, ты хочешь, чтобы тебе это подало стакан воды перед смертью, а это от тебя еще не отпочковалось. Как оно за стаканом побежит? Угу. В общем-то, никак.
О, как?
Ну, да, даже так.
А, слушай, а принятие тогда куда впишем в эту систему ценностей, о которой ты говорил? Любовь, понимание. Вот понимание есть, а принятия нет. То есть, ну, я, например, понимаю, да, предположим, своего родителя, но не принимаю его. Можно понимать, но не принимать, так ведь?
Можно понимать, но не принимать.
То есть любовь включает и принятие? Или принятие все-таки это какой-то отдельный процесс, отдельный этап, может
ну,
быть?
Ну, смотри, как на мой взгляд, само русское слово «принять» предполагает, что изначально ты и то, что ты принимаешь, были отдельными. Да, то есть для принятия нужно сперва отделение. Угу. Если ты говоришь о том, что надо принять родителя, то, ну, как бы сначала построй границу, построй стенку, потом проруби в ней дверь и открывай ее. Вот, видимо, как-то так.
Ну да, принятие – это включение.
Да, то есть ну, надо,
свой мир.
Да, надо как бы отдавать себе отчет в том, что он – это не я. Но я открываю дверь, я его запускаю к себе.
Ну что ж, у меня есть вопрос к нашим радиослушателям. Дорогие друзья, обращались ли вы к психологам? Психологические студии ходили ли? Да и не в студии, то просто на консультирование. Насколько нужна, на ваш взгляд, профессиональное психологическое консультирование? Расскажите о своем опыте. Мы будем рады услышать вас. Может быть, если вы нуждаетесь в ответе или в комментарии, мы это сделаем. А вот сейчас мне бы хотелось привести мнение наших радиослушателей. Я перед нашей передачей провел небольшое исследование, опрос радиослушателей, и задал один вопрос. Вот те вопросы, на которые мы подробнее ответим вот позже. Как, знаешь, есть вот, мы живем в книжной культуре, да, до сих пор, вот, по крайней мере, в наше поколение, да, там, 40-летних. Почему? Потому что, говорит, значит, на эти вопросы мы ответим ниже. Это означает, что мы будем читать ниже, да? То есть, правильнее сказал, это позже, да, ответим. Итак, ребята, перехожу я к вопросу. Нужны ли границы в помощи близкому человеку, и может ли помогать человек, который уже находится на стадии эмоционального выгорания? Такой был вопрос. Вот Алексей ответил, нужно или нет, наверное, решает сам человек, если находит в себе внутренние силы. У меня бабушка ухаживала за больным дедом, когда он был уже совсем плох, в том числе и умственно. Она выдержала, но не каждый может. Жаль, у нас дома престарелых – это не выход. Скорее, помощью может быть сиделка. Наталья Нестерова написала, выгорание – дело страшное. Каждая ситуация строго индивидуально. Если только возможно привлекать дополнительные платные профессиональные руки, это необходимо делать. А самому работать с, а, чувством вины, которое неизбежно в такой ситуации, б, с нормальным финансовым статусом, потому что уход, особенно длительный, очень ресурсоемкая штука. Если удается освободить для себя немного себя и отделить от болеющего, возвращаются чувства типа любви, желания быть рядом и так далее. И еще, созависимость с больным неизбежно приводит к заболеваниям. Чрезмерная включенность в жизнь больного, инвалида, включает и механизмы саморазрушения здоровых родственников. Извините, что резко это все прожито.
Не вижу тут особенной резкости в этом высказывании.
Да, я тоже могу сказать, что да, действительно, это все есть, и это проживается людьми, которые вот столкнулись с такими проблемами. Да?
Да.
Вот Инна написала. Границы нужны, и прежде всего границы помощи. Такая помощь влечет за собой полное погружение в чужую жизнь, и тебя самого практически уже нет. Помогать или нет на стадии выгорания, если четко осознаешь, что ты уже спекся, надо приложить силы, чтобы спасти уже себя. Но часто уход за больными делает человека реально созависимым. И понять, что ты выгорел, практически невозможно. Все-таки очень редко бывает, когда больной оказывается в руках кого-то одного. Есть еще другие родные. Обычно бывает, что если видно, что кто-то взял на себя инициативу, решает все проблемы, другие помощи не предлагают. Справляется же. Вот есть ли комментарии, дорогие специалисты?
Много.
Много? Вот, ну,
да,
хотя бы.
Здесь очень много подняли проблем. Ну что ж, смотрите, для начала можно ставить себе задачу стать идеальным санитаром для человека, скажем так. Естественно, домашние с этим не справятся. Тем более люди, у которых, которые связывают узы сыновней, чувства и так далее, скажем так. Вот. То есть мы говорим о другом. Профессиональная помощь есть профессиональная помощь. Ей обучаются. Профессионал всегда следит за тем, в состоянии ли он помочь. Он себя мониторит. Он как раз-таки очень чуток должен быть к своей способности помогать. Он обеспечивает свою способность помогать разными способами. Домашние часто лишены этой возможности. Они даже, как тут было сказано, не замечают выгорания, не замечают каких-то вопросов более серьезных, связанных с зависимостью и так далее. Вредят себе и так далее. По сути, они страдающая сторона в этой ситуации наравне с человеком, которому пытаются помочь. Вот. Ну что ж, Сережа.
Ну, Сергей.
Да, подхвати.
Ну, что тут подхватывать. А если говорить, если продолжать с поднятой Валентиной тему созависимости, вопрос в том, как бы, ну, что считать созависимостью? А если человек там просто помогает своему больному родственнику, это еще не говорит о том, что он созависим. А созависимость, на мой взгляд, это такое состояние человека, в котором он поддерживает в своем партнере, ну, скажем, какие-то болезненные программы. Ты живешь с алкоголиком, ты можешь, ну, там, не знаю, алкоголик может быть там муж, жена, отец, мать, да. Если ты поддерживаешь в нем алкоголизм, и на этом выезжаешь. Это созависимость. Но при этом для того, чтобы не быть созависимым, не обязательно добиваться того, чтобы твой, например, отец-алкоголик бросил пить.
Угу.
Вот. Грубо говоря, он не только алкоголик.
Но это
у него
выбор,
очень много сторон. Да. Он, например, у него есть там хороший художественный талант. И ты из него это достаешь и говоришь: папа, слушай, у тебя отличные вообще-то наброски, да, давай ты будешь писать и на выставке носить. Вот. И в конце концов он, может быть, не бросит бухать, но он при этом раскроется как художник. И вот это вот действительно продуктивные отношения.
Да, созависимость, прежде всего, это потеря собственной идентичности, да, когда человек растворяется в другом человеке, в его болезни.
Да, и... больше того, он ограничивает идентичность другого, да, человека. Ты алкоголик, и все тут, да.
Ну, созависимость, да, открыли именно с, когда начали заниматься терапией алкоголизма, да, но как... Потом дальше стали исследовать эту проблему, они профессионалы, психологи, терапевты и психотерапевты поняли, что феномен созависимости гораздо шире, да, созависимость с больным человеком, да, созависимость с человеком, который номинально является здоровым, да, почему номинально? Потому что у него могут быть, скажем, какие-то психологические проблемы, внутренние проблемы, нерешенные проблемы, да, или там, мы будем об этом говорить, да, перемена ролей, это тоже созависимые, так называемые, как бы, такое словосочетание страшное, созависимые паттерны, созависимые установки, да, в которые попадают. То есть созависимость от этой ситуации, когда человек теряет свою собственную идентичность, личность, да, то есть он растворяется в жизни другой, например, там, созависимость, вот у нашей программы на анонсе была картинка очень хорошо иллюстрирующая это. Сидит мать, и к ней прикована цепью дочь, да? Да, это созависимые отношения, когда мать проживает, ну, вот, например, там, Сережа с утра, когда мы сидели и пили кофе, вспоминал анекдот про еврейскую маму. Вот это как раз классический пример созависимости. Опять же, дорогие друзья, я призываю вас делиться своими историями, спрашивать, и для того, чтобы это сделать, я напомню телефоны нашего прямого эфира.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Продолжаем беседу на эту сложную тему. Когда мы в нашей передаче поднимали это простые темы, я как-то вдруг понял. Давайте поговорим вот о чем. Да? Как преодолеть шок и отрицание болезни и недееспособности родителей? Это действительно то, с чем мы сталкиваемся. Мы об этом говорили, когда мы говорили о том, что когда вот ты узнаешь диагноз своего ребенка, ты проходишь через эти этапы. Но как принять вообще беспомощь своих родителей? Что делать в этой ситуации?
Начнем с того, что сам шок, наверное, тоже достаточно многостороннее явление в этом случае. И, как минимум, отчасти он вызван тем, что внезапная для вас болезнь родителя может вызвать довольно резкую смену ролей в вашей детско-родительской паре.
Но перемен, безусловно, много. Но что ж можно сказать? От шока нет таблетки. Это, кроме разве что успокоительного. Это то, что проходится. Возможно, самое главное — понимать, что происходит. Шок, уходя, может оставить ситуацию отрицания проблемы. Вот это, пожалуй, страшнее. Шоковое состояние понятно всем. Тут могут поддержать, скажем так, члены семьи, другие родственники, друзья и так далее. Отрицание – это, с одной стороны, уход от проблемы, замалчивание, с другой стороны, это игнорирование изменений, это потенциальные риски и так далее. Причем это часто не замечается. Я приведу вам пример более рядовой ситуации. Во многих семьях есть родители, которые достигают такого возраста, когда страдают забывчивостью или рассеянностью, или даже страшнее потерей памяти, дезориентации, там, могут принимать, смешивать реальности сновидения и так далее. И когда этот процесс начинается, многие близкие считают это поведение какой-то неуместной шуткой. По сути, это отрицание. И эту ситуацию желательно вовремя заметить. Вот. И, естественно, принять, попытаться принять проблему.
Хотя бы признать.
Да, признать. Вот,
признать существование этой проблемы
именно
в твоей
так,
жизни.
Да,
да,
именно так.
Угу. Я немножко сейчас хочу увести разговор в сторону. Дело в том, что я в свое время попал в ситуацию, я вошел в семью, в которой был сумасшедший представитель старшего поколения, женился на девчонке с больной мамой.
Вот. То есть там, я так понимаю, психиатрическое заболевание.
Да,
было.
Ну и в итоге поставили диагноз шизофрения. Но как бы понятно, что такие этапы, в общем-то, такие состояния в жизни могут переосмысляться много раз и по-новому. И я вот сравнительно недавно понял, что на момент, когда я вошел в эту семью, значит, моя новая супруга, по сути, не принимала болезнь матери. Ну, единственное, что она делала, это она, грубо говоря, надевала рюкзак, хватала там своего на тот момент 8-летнего сына под мышку и бежала в лес подальше от этого кошмара.
Угу. Вот. Ну, то есть она занималась бегством и спасательством.
Ну,
себя,
по сути, при этом она, да, она знала, что да, там моя мама сумасшедшая, да, моя мама там испортила, понаписала всякой ерунды в трудовой книжке, так что и пенсию 7 лет не платили. Да, ну вот я, придя в семью со стороны, первое, что я начал делать, это начал как-то пытаться решить проблему. Поначалу криво. Ну, что, я молодой, там мне сколько там было, 23, что ли, года на тот момент. Я первым делом решил как бы положить человека в сумасшедший дом, чтобы ее там вылечили. Я еще не знал, что там не лечат. Вот. Ну,
то есть таблетку ты все-таки искал?
Конечно, искал.
Нашел?
Таблетки не существуют. Вот.
Есть же магическое мышление, да?
Есть магическое мышление, да, давайте походим тут, постучим в бубен, и все наладится. Да, да.
Ну, то есть вот приходим к врачу, говорит, вы мне пропишите такой курс лекарств, скажу, что после этого человек был как огурчик. Да?
Ну, это не. Единственное, бубен, в который можно настучать, это самому себе в репу, в этом смысле, чтобы проснуться немножечко. Вот, нет таблетки. Не факт, что надо лечить человека. Вообще, до тех пор, пока вы лечите человека, вы его не видите. Пусть доктор лечит. Вы его сначала поймите и полюбите. Вот в тот момент, когда я стал просто... Ну, не знаю, это не момент, на самом деле. Это был какой-то период, когда я понял, что, блин, ну, что, на самом деле, офигенная же тетка. У нее лингвистический дар. Она настолько может вот крутить, вертеть слова, что, ну, невозможно этому не радоваться. Мы потом эти слова просто всей компанией цитировали, потому что очень вкусные слова она производила. Вот, и когда я в ней это нашел, вот параллельно, одновременно как-то вот с этим я просто, ну, я начал ее любить такой, какая она есть. А такую, ну, зачем ее лечить? Да, там надо беречь провода, чтобы она не порезала, но это бытовуха. Главное, что вот человек такой интересный.
Ну, это понятно, что человек такой интересный. Там существует куча всяких проблем, да, потому что, принимая такую особую... скажем, с особой мерой этого человека болезненный, да, не входить в коммуникацию на основе этого болезненного мира.
Да,
да,
да.
Очень важно. И плюс, ну, это, у меня тоже такой же опыт, я тебе хочу сказать, и тоже, в общем-то, с близкими родственниками. Вот, и очень важно, да, там, иногда заходишь в туалет, у тебя там, ну, сводка мировых событий, там, сказать, вот, за сутки, да, там висит. Вот, и ты, ну, как-то пытаешься примириться с этой реальностью.
Ну, да.
Вот. Очень важно здесь, в данном случае, когда мы говорим о психиатрических заболеваниях, понятно, что ты не заставишь человека... Понятно, что это медикаментозно корректируется, да, человек должен... Вот мы сейчас как раз об этом и поговорим, да, как можно помочь. Вот если мы говорим о психиатрических заболеваниях, то в подобных ситуациях люди сталкиваются вот с такими штуками, как сезонное обострение и приступы. Как справиться с этим и помочь своим близким, при этом вот не попадая в это болезненное отношение, да?
Это Валентина.
Ну что ж, да. Это вопрос еще немножко другой. Тот случай, о котором мы говорим, все уже все знают. Ситуация принята. Все знают, что поставлен диагноз. И так,
ну,
далее.
В смысле, случаи, да, когда, да, постоянно, да,
постоянно,
еще,
да, да? Когда изменения
когда
ежедневные. Да, 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 да. Вот. В ситуации с сезонными это даже не отрицание. Это может быть принято за случайность, за какое-то совершенно временное состояние. Ну, мало ли, ну, даже не как насморк, а просто какой-то эпизод, не связанный никак, не повторяющий, не имеющие системы. Вот. Поэтому вот такие вот эпизоды могут быть всегда неожиданностью. Новый, заново, снова неожиданность. И, допустим, ну, как там, в России через 6, зима. Да, угу. Через 6 месяцев снова внезапно произошел случай. Причем таких обращений у меня было даже два. И там были ситуации довольно критические. В общем-то, человек становится очень эмоциональным, очень несамокритичным, капризничает, долго отходит от каких-то мелких обид. В какой-то критический момент по обычному житейскому поводу может начаться ссора, причем с порчей предметов. Вот, допустим, женщина схватила пачку денег и сожгла их. Это, в общем-то, был удар по бюджету семьи. Да.
Вот. У нас бабушка положила пенсию на лампу, потом обвинила в этом соцработника, что она украла, а потом мы нашли 2 5-тысячные купюры с прожженной серединой. Я ходил в Сбербанк, сдавал это все дело.
Да, такие ситуации возможны. Да, но вот опять же, они могут носить характер приступа. То есть человек крайне возбужден, он резко отвечает, он может даже накидываться, как-то пытаться ударить, пытаться хватать предметы. Он может нанести себе какие-то увечья, скажем так. Что в этой ситуации делают близкие? Ну, естественно, они могут растеряться, они могут ответить на, скажем так, эмоционально на эту ситуацию, включиться. Естественно, рекомендации совершенно противоположны. Сохранять спокойствие, понимать, что перед нами случай, скажем так, медицины. То есть мы говорим не с человеком, мы говорим с болезнью в нем. И именно болезнь заставляет его кричать вот эти вот обидные слова, хватать предметы и так далее. Что делает, скажем так, специалист в этой ситуации? Прежде всего, он обеспечивает свою безопасность. Вот точно так же должны поступить и близкие такого человека, находящегося в приступе. Как в самолете. Вначале мать надевает кислородную маску на себя, затем на ребенка. Обеспечьте свою безопасность, свою способность помогать. Если вам угрожают физически, держите между собой и родителем какой-то буфер, держите мягкие предметы, закрывайтесь там пухлой курткой, подушкой и так далее. Не толкайте, не бейте ни в коем случае в ответ, не оскорбляйте ничего, наоборот. Взывайте к человеческому, взывайте к любви, взывайте к общим воспоминаниям, к напоминайте о родителях родителя, то есть о своих там дедушках, о любых людях, дорогих для него, нее, и так далее. То есть пытайтесь воззвать именно к человеческому, пытайтесь остановить этот приступ. Также, естественно, в ситуациях критических есть неотложка. Неотложка представляет собой, в общем-то, вызов специалиста, который подберет успокоительное, и человек мирно отдохнет несколько часов, после которого приступ прекратится. Вот. То есть, естественно, такая возможность существует. Вот. Это именно острый приступ. Естественно, в каждом конкретном диагнозе есть особенности. Если это повторяется, открывается возможность подготовиться, изучить, как действовать в конкретном приступе. То есть изучите диагноз, поставленный человеку. Для этого обращайте внимание, если приступы регулярны. Вот о чем идет речь. Угу. Естественно, если семья в курсе, что происходит, у нее больше возможностей предотвратить риски и как-то.
Ну да, есть элементарное медикаментозное поддерживание человека.
Конечно,
это очень важно, mm-hmm. если человек уже, у него поставлен диагноз, и есть проблемы, да.
Ну, тут, наверное, самое главное, чтобы вы не давали таблетки работать за вас. Да? Самое mm-hmm. главное, ваши глаза, ваши уши. Mm-hmm. Не закрывайте их.
Mm-hmm. Хорошо. Я, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, делитесь своими историями, задавайте вопросы. И чтобы вы могли это сделать, я напомню телефоны нашего прямого эфира.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Ну что ж, нет ничего особенного в ситуациях, когда вы попадаете в... часто сталкиваетесь с миром больных людей, особенно когда вы проживаете вот какие-то травмирующие у вас обстоятельства болезни своих близких, отца и мамы особенно, да? И, ну, например, там, например, мама или отец сталкиваются с очень сложной ситуацией, когда нужно защитить своих детей, да, в этой ситуации, а ребенок, он, ну, он наиболее, наименее лобилен, скажем, эмоционально, то есть он не умеет еще защищаться, он не понимает вот разницу между больным человеком и здоровым, ему кажется, что вот то, что делает бабушка там или там, это как-то странно, и, а почему она такая агрессивная, да, вот, и вот это метание между ребенком, да, чтобы его защитить, и своим родителям, вот действительно очень мучительно, да. Mm-hmm. И вот часто мы говорим, мы начали говорить о созависимости, да, и при созависимости начинаются такие манипуляции, да, подсаживаем на чувство вины, да, как ты можешь так ко мне относиться, да, понятие, мы понимаем, что мы там внутренние резервы все там изыскиваем, но в конце концов эти внутренние резервы тоже не бесконечны. Да? Нужно ли отставить свои границы, как это сделать в данном ситуации, Сергей, Валентина?
Границы свои нужно выстраивать.
И что это такое?
Нужно, да, и что это такое? Ну, это самый хороший вопрос.
Да, и я бы даже, вот, ну, наверное, уточнил его, и какие вообще есть границы помощи больному человеку.
Ну, прежде всего, я бы здесь различил границы личности и границы помощи. Это, угу, ну, понятно, что это две большие
две
разницы.
Две разные, конечно.
Да, для того, чтобы... Тема. Значит, сперва, для того, чтобы я вообще мог помочь другому человеку, я должен быть ограничен от него. Ну, это несколько иными словами то, о чем мы уже говорили, да? Для того, чтобы принять человека, надо быть отдельным. Для того, чтобы помочь человеку, тоже надо быть отдельным. Иначе, ну, как тебе может помочь почка, там... которая от тебя еще не отпочковалась, там сидит где-то на плече вторая голова, никак. Соответственно, по всей видимости, если вы не до конца прошли сепарацию...
То есть конфликт, да? Ситуация конфликта?
Ну, так или иначе, да. Конфликт – это может быть не обязательно конфликт, там, как принято, мордобой. Да, это может быть конфликт...
Противостояние.
Противостояние, да. В математическом смысле противоположность интересов. Ну, тут еще надо хорошо подумать, кто и почему должен хотеть отделиться больше, да, там, или родитель должен, как бы вот, да, на самом деле конфликт между поколениями – это очень непростая штука, мы тоже тут с Валентиной вчера думали об этом, и выходит странная вещь, что... Если посмотреть, например, на там, наших братьев меньших, млекопитающих, птиц, у них обычно родители выпихивают детей из семьи. То есть в интересах родителей как можно быстрее спихнуть лишний род. Ребенку, наоборот, интересно как можно дольше там, питаться, чтобы ему мама червячка в клюве приносила. Вот. Он будет делать вид, что он еще маленький и беспомощный. У человека происходит какая-то любопытная инверсия. Родитель продолжает и продолжает, как ни странно, заботиться о ребенке. Ребенок уже стал подростком и кричит, там, мама, убери нафиг свою кашу, я не буду надевать шапку, я уже взрослый. Вот.
Но это всегда проходит и этапами, да, вот этот бунт такой внутренний, да, но самостоятельность.
Да, странно, такой. Что это именно бунт со стороны подростков, а не бунт со стороны родителей против инфантильного поведения. Вот и человек, по крайней мере, современный европейский человек, которого мы видим вокруг себя, отличается от животного и этим тоже. И это для меня сейчас загадка. Но так или иначе, если сепарация пройдена не до конца, то вы имеете повышенный риск попасть в созависимые отношения с родителем. Вот. Вы от него не отпочковались, вы знаете его как властную фигуру, теперь он стал беспомощным, хоп, там, вы, наоборот, стали властным. То есть, ну, просто вот качнулись эти весы в другую сторону. Отношения были одномерными, они остались одномерными. Просто вектор повернулся на 180. Для того, чтобы действительно начать помогать родителю, надо выстроить с ним какие-то многомерные отношения. Да, там, видеть в родителе не только властную фигуру, но и там, человека с разными интересами, человека собственной истории, представителя собственного рода. Когда вы сможете в нем это разглядеть, если вы успели в нем это разглядеть, вы поймете, как ему помогать. Вам будет гораздо проще это понять. И вообще говоря, любая помощь так или иначе основывается на том, на сильных сторонах того человека, которому вы помогаете. Да, вы не приходите снаружи, сейчас я тебя вылечу. Вы подходите и спрашиваете, а что в тебе есть такого, чем ты сам мог бы себе помочь? Да, давай я из тебя это вытащу, и тогда нам обоим будет проще. Так, я немножко заговорил. Да, куда-то меня понесло. Еще раз, в чем был вопрос?
Вопрос про границы помощи. Да, границы. Сначала свои границы, потом границы. Ты действительно пояснил, зачем нужны границы, потому что мы обычно говорим, все эти границы, это вот эти вот психологи, вот эти, которые в студии это все делают, да, вот они все понапридумали там, да?
Да, на самом деле никаких границ нет.
Чтобы потом с нас бабосы тянуть, да? Конечно, мы понимаем, что любая помогающая профессия, это всего лишь отклик, да, на нужду человека, когда он не может справиться сам, да?
Угу. Если говорить о границах помощи, то, наверное, последнее, о чем я заговорил, это как раз была реплика о границах помощи. Помощь должна основываться на сильных сторонах того, кому вы помогаете. Если так вот говорить грубо метафорически, если ваш товарищ свалился в пропасть, не надо хватать его за волосы. Успейте схватить его за пояс, да, потому что, волосяные луковицы – это не самая сильная часть тела, а вот позвоночник в поясничном отделе – это то, за что действительно можно.
Говорит Сергей Алхутов, в котором сейчас говорит горный турист
лыжный больше.
Уже лыжный, все, понял тебя, да. Но здесь, кстати, очень хорошо бы можно проиллюстрировать и всегда обычно такие иллюстрации делают на утопающем, да, когда человек тонет. Да?
Кстати, да.
Да, то есть не пытайся вступить с ним в такой в близкий телесный контакт, да, наоборот, старайся, чтобы ему помочь, старайся от него отстраниться и возьмись за ту часть, где он тебя не потащит на голову. То есть больной человек, как утопающий, он вцепится в тебя, как единственную соломинку, и будет тянуть тебя с собой. Вот для того, чтобы помочь, да, нужно самому быть стабильным, то есть нужно четко держаться на плаву, да?
Кстати говоря, метафора с утопающим – это, наверное, метафора уже другого состояния.
Какого?
Родителя с отклонениями. Утопающий, он же впадает в панику, да? Он начинает совершать беспорядочные движения, тоже, в общем, для того, чтобы об этом корректно рассказывать, надо быть, конечно, спасателем на воде. Вот. Но так или иначе, рекомендуется, если человек там впал... Это ведь реально не утопление. Это испуг от того, что ты можешь утонуть. Именно тогда обычно люди впадают в панику. Рекомендуется дать им по башке и потом действительно уже тащить к берегу.
Суровый психолог-спасатель Сергей Алхутов.
Да.
Пятиминутка любви к людям.
Пятиминутка, конечно, любви. А для того, чтобы понять, в том числе для того, чтобы понять, как вам надо помочь вашему родителю, который может оказаться недееспособным, прежде всего вы должны оценить степень его дееспособности. Насколько из него можно вытащить его сильные стороны. Да, вот мне из моей тещи удалось найти, что у нее языковое чутье. Она это предъявляла, она это продолжила предъявлять, в общем-то, до самой своей смерти. Сможете ли вы, хватит ли у вас сил, хватит ли у вас внимания, хватит ли у вас там собственной компетенции, образованности, чутья для того, чтобы из вашего родителя вытащить его сильную сторону? Или, может быть, он настолько уже все спрятал, что, в общем-то, уже просто так и не достанешь. Тоже большой вопрос. В конце концов, бывают такие состояния, в котором человек действительно вообще не отдает себе отчет ни в чем, лежит там под трубочками.
Угу. Ну, тоже, да, это серьезно. Лежачий больной тоже серьезная ситуация. Проверки самого человека, который помогает, да?
Конечно.
Валентина, у вас есть что добавить?
Да, я хочу еще обратить внимание на одну границу. Но она скорее виртуальна и более, как бы это сказать, условно. Помогающему стоит видеть границу в том человеке, которому он пытается помочь. Границу между болезнью и самим человеком. Если мы говорим о том, как лечить болезнь, скажем так, как участвовать в лечении болезни, естественно, то есть лечит ее, естественно, врач, есть определенный прогноз, который близким стоит знать, что считать, скажем так, выздоровлением, там, шагами к выздоровлению, что считать нормальным, что считать опасным, когда уже стоит звать на помощь и так далее. Естественно, сюда же мы можем отнести, там, как организовать сам семейный быт, как организовать образ жизни семьи, как распределить обязанности между членами семьи, что на себя брать, где опереться, допустим, на приходящих каких-то специалистов, медсестер там, и так далее. Там. Это большое испытание, в общем-то, для и семейного бюджета, естественно, и способности организовать какие-то мелочи. Вот. Как именно решать проблему, допустим, с вот этими сезонными приступами, когда человек может себя поранить, как изолировать острые предметы и так далее, то есть вплоть до вот таких вот вещей. Вот. Но это все касается самой болезни. И это, пожалуй, даже не так важно, если мы говорим о помощи именно близкому, особенно родителю, допустим, и так далее, которого, может быть, никого нет, кроме ребенка. Вот. Также в человеке есть еще человек, который, возможно, не тронут болезнью, возможно, сильно изменен болезнью, но он продолжает быть. Вот любовь стоит обратить в эту сторону. Продолжать видеть в нем человека, продолжать видеть в нем какие-то мечты, надежды и так далее. Поддерживать, может быть, даже в какой-то мере отвлекать его от его болезни. Сохранять вот это окно человечности в семье и так далее. Оно поможет и, скажем так, человеку с болезнью, и человеку помогающему. Оно как раз-таки, наверное, вот и есть та возможная таблетка от выгорания и так далее. Mm-hmm. То есть если концентрироваться не на вот этих ужасных особенностях быта, с которыми пришлось столкнуться, а на вот, скажем так, возможности контакта и понимания.
Угу. Ну, раз уж заговорили про выгорание, у нас не так много времени, буквально по несколько минут осталось до конца эфира. А стоит ли человеку в состоянии выгорания продолжать помогать? И что, ну, что делать в этом? Я всегда, я как тот самый, ну, из анекдота, да, подводник. Ты не мудрый, ты пальцем покажи.
Ну, если пальцем, то нет, не стоит.
И все, да?
У профессионалов это табу, естественно. То есть выгорел, отойди подальше. Угу. Естественно, ну, какие-то поддерживающие, дублирующие системы нужны в любом, скажем так, разумном человеческом обществе. То есть если, допустим, могут подменить члены семьи, там какие-то родственники, друзья, наконец, действительно приглашенные специалисты, дать себе передышку, восстановить свою способность помочь. Иначе это, ну, скажем так, никому от этого не будет лучше.
Ну, здесь, ну, да. Тут же можно продолжить, в общем-то, можно эту ситуацию продолжить и реализовать в крайнем физическом выражении. Да? Если, например, твоему родителю нужно что-то колоть, а ты выгорел настолько, что у тебя руки дрожат, ты имеешь право ему колоть шприцом или нет?
Угу.
Куда ты попадешь?
Ну да, здесь очень важно, мне кажется, тоже понимать свои собственные ресурсы, если ты не занимаешься. Вот это, кстати, да, когда мы говорили о том, о выгорании, да, когда ты помогаешь своим детям, да, с особенностями развития, то это очень актуально. Вот это самая лучшая иллюстрация, которую, Сереж, по-моему, ты тоже приводил, или вы, Валентина, по поводу самолета, по-моему, да. Валентина, вы, да? Вот. вот самолету, то есть сначала ты заботишься о себе, потом ты заботишься о ребенке, потому что если с тобой что-то случится, ребенку уже никто не поможет. Да? Да. Это очень важно. И когда мы сталкиваемся именно с болезнью близкого родственника, нужно помнить. Мы говорим, мы должны, вот там, Господь даст силу. Ну, действительно, Господь дает силы. Да? Но нужно понимать, что не нужно доводить до вот этих, не нужно доводить до того, чтобы твой источник иссяк.
Если это искушением Господа в суе? Господь, интересно, а ты
сможешь помочь?
Пардон, нет сил, кроме твоих. Да,
да, и часто вот восполнение твоих ресурсов — это твоя собственная ответственность перед другим человеком. Я тут согласен, действительно. Это очень важно. Ну, вот буквально подытожим, да, у нас заканчивается передача. Для того, чтобы помогать, прежде всего нужно заботиться о себе, о своем внутреннем климате, о том, что вы, как вы можете помогать этому человеку, и, конечно же, искать вот поводы, не просто поводы, а понимать, что ты должен иметь в самом в себе силы для любви и искать эти силы и мотивацию. Спасибо большое. К сожалению, наше время подошло к концу. Я подытожил сам. Спасибо, Сергей и Валентина, что вы пришли к нам в студию. Буду рад видеть вас снова. До встречи.
Взаимное спасибо.
До встречи в эфире на Радио Теос. До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.